Эли Берте. Живоданский зверь.
Глава первая. Лангонь, крошечный городишко в бывшем Живодане, составляющем ныне границу департаментов Лозера и Ардеша, расположен среди возвышенных гор и лесов, которые делают доступ к нему очень трудным. Хотя этот городок был очень оспариваемым постом в ту эпоху, когда религиозные войны опустошали Севенские горы, а особенно во время возмущения комизаров после отмены Нантского эдикта, его положение в стране неплодородной, лишенной ресурсов и торговли, не допускало какое-нибудь развитие. Даже в наше время Лангонь показался бы жалким селением повсюду, кроме департамента, лишенного больших центров народонаселения, и где главный город имеет менее важности, нежели некоторые деревни в окрестностях Парижа. В один из дней начала осени 1764 года небольшое число жителей, которых полевые работы оставили в Лангоне, казались чрезвычайно взволнованными. Бальи, сопровождаемый барабанщиком, ходил по городу, зачитывая своим подданным прокламацию, возбуждавшую живой интерес. Закутанный в черный плащ, в огромном парике и четырехугольной шапке, он шел со всей возможной важностью со свернутой бумагой в руке. На каждой площади, на каждом перекрестке он останавливался. Барабанщик начинал барабанить. Потом Бальи, развернув бумагу, посреди глубочайшего молчания, читал гнусавым голосом официальный акт, который ему поручено было довести до сведения жителей. Чтение это происходило на двух языках. Сначала по-французски, потом на местном наречии. Предосторожность необходимая, потому что французский язык не был тогда очень распространен в этой провинции. И Бальи рисковал бы не быть понятым одним из 100 своих слушателей. В чем же состояла эта торжественная прокламация, которая взволновала жителей Лангони, как раньше уже взволновала все города и все деревни этой провинции? Уже несколько месяцев край опустошало таинственное животное, которое население считало чудовищным волком и называла живоданским зверем. Он пожрал уже очень много людей, мужчин, женщин и детей. Ежедневно приходило известие о новом несчастье. Поселяне не смели выходить иначе, как вооруженные и целой толпой, чтобы заниматься своими заботами. Но, несмотря на предосторожности, несчастья непрерывно увеличивались. Приказано было устроить охоту, и все окрестные охотники соединились, чтобы захватить или убить этого таинственного зверя. Лес, в котором он чаще всего рыскал, был тщательно осмотрен. Столько же хитрый, сколько и беспощадный зверь сумел непонятным образом укрыться от облавы, а этим же вечером еще несколько молодых пастухов и одиноких странников были растерзаны в этом же лесу, только что оставленным охотниками. Такое положение дела возбуждало всеобщие жалобы. Ужас, царствовавший в провинции, был так велик, что власти, наконец, серьезно взялись за это. В прокламации, прочитанной Бальи, назначалось 2000 ливров премии от Лангедокских штатов тому, кто убьет живоданского зверя. К этой сумме синдики Менда и Вивье прибавляли 500 ливров. Кроме того, он приглашал всех доброжелательных людей, вооруженных или нет, явиться на другой день в замок Меркаар, находившийся в нескольких лье от города, чтобы участвовать в новой охоте, который будет распоряжаться Ларош-Буассо, начальник над волчьей ловьей, и один из живоданских баронов. Бальи, обойдя, как мы сказали, площади и перекрестки Лангони, что продолжалось недолго, начал читать в последний раз свою прокламацию в конце главной улицы, перед гостиницей, где непременно должны были останавливаться путешественники, потому что другой здесь не было. Окончив свое дело, Бальи отпустил барабанщика, потом, не желая отвечать на вопросы людей, собравшихся вокруг него, между которыми находились почетные жители, удалился домой величественными шагами. Однако его уход не заставил разойтись толпу, собравшуюся перед дверью гостиницы, где с жаром продолжали обсуждать события этого дня.
«2500 ливров!»
— повторял худощавый маленький человечек, торговец швейными товарами.
«Менские и лангедонские синдики хорошо поступают, да еще уверяют, что король прибавит к этой сумме 400 или 500 ливров из своей собственной шкатулки. Много нужно отмерить аршин холста и тесемок, чтобы заработать столько денег. Если жена позволит, я сниму со стены старое ружье моего деда и пойду завтра вместе с другими в замок Меркаар попытать счастье».
«В таком случае зверю стоит только хорошо держаться, сосед Гильяр», — сказал с насмешкой, поверенный в делах лангоньского аббатства. «Я охотно побьюсь об заклад, что мадам Гильяр рискнет своим мужем, если вы расположены сами рискнуть собой. Если уж вы так храбры, почему бы вам не отправиться к барону Ларош-Буассо и просто просить у него поставить вас на какой-нибудь хороший пост, где вы могли бы заработать эти деньги?»
Гильяр состроил такую жалобную рожу, что присутствующие громко расхохотались.
«Сказать по правде, господин поверенный, — с беспокойством отвечал Гильяр, — ружье-то не совсем в порядке, и я сомневаюсь, успеет ли поправить его до завтра. Притом барон Ларош-Буассо не даст первого места таким ничтожным людишкам, как мы. Вот увидите, что барон даст огрести эти денежки кому-нибудь из наших богатых дворян».
«А почему ему самому не заработать этих денег?» — возразил поверенный с насмешливой улыбкой. «Он самый искусный охотник, самый опытный стрелок во всей провинции. Зачем ему уступать другим честь и прибыль этого дела? Несмотря на свою гордость, он не побрезгует 2500, ручаюсь вам. Сейчас всем известно, что его дела весьма запутанны».
Хорошенькая брюнетка лет 36, кокетливо одетая с золотым крестом на шее и перстнями на каждом пальце, перебила поверенного.
«Фи-фи, мосье Бленде», — сказала она скороговоркой, — «можете ли вы говорить таким образом при мне о красивом и любезном дворянине, который всегда останавливается в моей гостинице, когда едет в Лангонь? Если барон Ларош-Буассо имеет долги, что же в том дурного? Такие знатные дворяне, как он, разве не принуждены иметь долги, чтобы поддерживать свое звание? Но, может быть, без труда можно отгадать причину этих злых толков. Несмотря на ваше желание, он не хотел взять вас в свои поверенные и верил в свои интересы старику Легри. С другой стороны, с тех пор, как вы поверены городского монастыря, вы считаете себя почти принадлежащим католическому духовенству, а эти Ларош-Буассо слывут тайными протестантами. Я не знаю, правда ли это, но могу утверждать, что никогда барон не ел у меня скоромного в пятницу. Он обыкновенно довольствуется для завтрака яичницей с форелью и бутылкой моего сенперийского вина. Это вельможа, учтивый и веселого характера. У него всегда найдется для хозяйки любезное словечко».
«И который всегда готов заплатить за свой завтрак поцелуем, не правда ли, мадам Ришар?»
— окончил лукавый поверенный. Хорошенькая трактирщица покраснела до ушей. «Злой у вас язык, мосье Бленде», — возразила она со смущенной улыбкой. «Но, ради бога, не говорите так громко, потому что неизвестно, кто может вас услыхать. Сказать по правде, барон Ларош-Буассо должен проехать сегодня через Лангонь по дороге в замок Меркаар и, наверное, остановится у меня закусить и дать отдохнуть лошадям. Ваши наговоры могут повредить ему». «Вы знаете», — прибавила она, понизив голос, «что поговаривают об его женитьбе на мадемуазель де Бержак, богатой и прелестной владетельницы Меркуара».
«Поговаривают, но я этому не верю, напротив».
Тут собеседники заговорили так тихо, что их невозможно было расслушать. Зато спор между другими в группе становился шумнее и оживленнее.
«Что же это, волк или нет?»
— спросил городской бочар с видом недоумения.
«Ведь это должно быть правительству известно, а в прокламации об этом ничего не говорится».